Раз, два, три. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. С вами очередной выпуск, самый трезвый выпуск подкаста PH4.5. И моего ведущие Леонид Александрович из города Санкт-Петербурга.
И Михаил Сергеевич из города Москвы. Самый трезвый выпуск по той причине, что мы неожиданно для самих себя пишемся в 12 утра. Хотя обычно мы это делаем вечером, но так как вчера кто-то хорошо барагозил и сейчас отходит...
Ну как хорошо, типично. Типично барагозил, типично отхожу.
Да.
Зараза, ты что там пьешь, зараза? Ой, божечки. Ой, слушай, а может мне тоже кофе сменить на что-нибудь? Получше, на водичку, что ли, какую-то. Ладно, ну, короче. Айза, он еще и это делает в микрофон. В общем, дорогие друзья, мы решили немножечко отойти от нашей извечной коронавирусной темы. Вот. Теперь, по-моему, она вечна, как вообще не знаю что. И мы понимаем, что уже всех это достало, из каждого утюга несется эта информация и обсуждение, и диванных аналитиков это хватает, господи, это будет тяжелый подкаст. Вот, в общем, короче, мы решили все-таки забить хоть на раз на весь коронавирус и обсудить с вами внезапно традиции.
Ну, вот. Тема эта, по традициям, все, наверное, могут немножко напрячься. Почему эта тема возникла? Немножко опять вернемся к коронавирусу. Потому что в Санкт-Петербурге Миша мне прислал новость о том, что в Санкт-Петербурге вводятся новые ковидловые ограничения. Дмитричем, похитителем Рождества, о том, что с 30 декабря по 3 января будут закрыты все заведения общественного питания, и утром, и вечером, и новогоднюю ночь, поэтому отмечать все будут дома. С 4 по 10 января все эти заведения будут работать с 6 утра до 7 вечера. В том числе с 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры и прочие исполнительные искусства. В этом году получается так, что дети, мало того, что на дистанционке, так дети еще и остались без новогодних утренников, без елочек, без всего.
Божечки,
вот
какая трагедия просто. Вот, кстати, ты мне скажешь, ты хоть раз на елке был, вот на новогодней, такой вот всегородской?
Слушай, в Питере есть Анечков дворец. Это, угу. Как скажем так, не дом детского творчества, а дом юных, так называемый. Это история, в которой как раз происходят всяческие кружки, секции. Там есть, кстати, очень крутой, насколько мне известно, раньше был это именно судомоделирование и авиамоделирование кружок. А сейчас это не менее крутой кружок роботехники. Там есть рисование, музыки, малый медицинский факультет, на котором школьники обучаются, значит, медицине с молодых ногтей. И там как раз ежегодно проходят новогодние елки. Причем на них как-то получают билеты, я не помню, каким образом. Я что-то 2 или 3 раза на них ходил. Причем они... Прикольно. Это были очень классные новогодние елки, потому что тебя просто запускают в зал, и там по всей территории стояли старые советские игровые автоматы.
О, здорово!
Там морской бой и все такое. А в Питере сейчас работает музей советских игровых автоматов. Невероятно классное место.
У нас тоже есть, да.
Да, нереально классное место. И я как раз недавно там был, буквально на 5 минут заходили мы. И я смотрю, что там стоит, типа, вот морской бой, в котором я в детстве в Анечковом дворце рубил. И я прям...
Круто.
Это такая круть. Ну, сама елка, да, там действительно огромная елка. Значит, студенты театрального факультета ведут эту елку. Там, давайте все позовем там Снегурочку. Снегурочка! Вот, и дети такие, да, она сейчас придет. Ну, в общем, слушай, классно, потому что больше ни на каких елках я на самом деле не был.
Угу.
Но это было, вот я говорю, это был, наверное, там с 1 по 5 класс я был 2 или 3 раза. То есть, типа, матушка доставала мне эти билетики, я туда приходил, меня там через 4 часа тут забирали. Ну вот, это было так классненько. Ну а больше, на самом деле, как-то специально никуда мы не ходили. И, знаешь, для меня абсолютно всегда для меня было непонятно, как народ вообще 1 января способен родители способны вести детей куда-то в театр, смотреть на вот этих вот, да. непохмелившихся, значит, зайчиков с снежинками.
Непохмелившиеся родители приходят в театр смотреть на непохмелившихся актеров, и все страдают.
Да.
А еще, понимаешь, если ты перебрал, у тебя же, понятное дело, естественно, головная боль, а тут еще... Не один твой ребенок, а если тебе не повезло, у тебя их два или три, например, да? А их здесь много, и они все орут. Они все носятся, они все счастливые. У них-то голова не болит. Они-то еще не знают, что такое похмелье. Вот я, как сейчас я это представил, это же страшно. Это же почти ад вообще на земле.
Да, такой зрительный зал, там вроде бы тишина, и вдруг выходит какой-нибудь там зайчишка и говорит: «Кто украл мою морковку?» И 80 детей таких.
Ай.
И зайчишка такой: «Зачем я это спросил? За что?»
И родители такие: «Скотина!»
Единственный невыспавшийся ребенок, меланхолик, да, сидит в углу такой: «Пап, пойдем, пожалуйста, правда, я тебя умоляю. Я не хочу этого.
Папа. Прекрати мои мучения, папа, возьми ствол, прекрати мои мучения.
Папа,
отбери у охотника в ружье.
Давай по стандартному режиму, пивнушка и домой, правда, но вот, я не могу.
Спасибо, ты выполнил свой родительский долг, хватит еще лет на 5. Больше это кого, не делай со мной, пожалуйста, больше такого, не надо. Спасибо.
Я Окей. поем орешков, ты попьешь пивка, и мы разойдемся домой. Маме скажем, что это был веселый праздник, правда.
Да, с дядей Ваней поговоришь, главное, не падай. Тебя тащить тяжело, я еще не такой сильный, чтобы тебя тащить домой.
А санки мы на утренник не взяли, да?
Да. А я попытался вспомнить, был ли я. Я могу сказать точно, что я на всяких кремлевских елках не был ни разу. Вот, потому что, опять же, билеты было достать, по-моему, ну, тоже очень как-то тяжело. А если они доставались, например, там где-нибудь... в какой-нибудь школе, то, понятное дело, что выдавали каким-нибудь лучшим там школьникам, ну, что-то такое вот было, какая-то такая вот издевательство, как обычно. А учился не самым лучшим образом, поэтому какие, это всегда было издевательство. Вот это, да, билетик достается, вот эта девочка, та же лучше всего училась. Ну и учись дальше лучше всего, иди на свою елку, ничего страшного, а то мне Лего подарят, наверное, если тройку не принесу очередную. Вот. Бывал я только на каких-то вот мероприятиях, которые, знаешь, там приходили в школу, там, типа, а купите билетик вот на такой-то, там, значит, какое-то очередное, значит, выступление непонятно каких-то там местечковых актеров. И обязательно, вот ты знаешь, что меня еще больше всего раздражало, обязательно, значит, надо было устраивать конкурс, значит, кто вытащит вот там, типа, место, где сидит, да, вот там человек, там 16 ряд, там третье место, и типа вот там получает хомячка там кто-нибудь там или так далее. Ну, естественно, я со своей удачей никогда ничего не выигрывал, я в принципе в жизни никогда ничего не выигрывал. Это была отдельная боль ходить вот на эти все мероприятия, где обязательно какой-нибудь розыгрыш. И ты сидишь такой: ну да, угу, что еще разыгрывать будем? Машинку на радиоуправление, клево, хомячка, здорово, никогда об этом не мечтал, мечтать не буду. Ну, в общем, короче, это было всегда какое-то такое немножечко издевательство, знаешь, вот, собственно, наверное, как родители это чувствуют без похмела 1 января. Вот так же я себя чувствовал на всех этих праздниках. Какое-то постоянное издевательство над твоей, знаешь, это, психикой. Слушай, ну хорошо, ладно, понятно, как бы, праздники. А школьные, опять же, елки, наверное, устраивались такие, типа, да, там, дискотека новогодняя. Ты ходил на... Слушай, мне просто интересно, ты вообще ходил на дискотеки? Вот такие вот эти школьные.
У нас в школе на самом деле дискотек этих особых и не было, как таковых. Да, у нас была гимназия, и у нас периодически... Не, у нас периодически были эти дискотеки, но давай скажем так, самая большая проблема была в том, что я учился в школе в другом районе. Ну, то есть, типа, две станции на метро. Квиты 1-1.
Доброе утро.
Из-за этого получается, что кататься, значит, при... Ну, то есть, это была как дискотека. То есть, она начиналась, по-моему, в 5 часов вечера, ну, до 7, до 8. То есть, когда я был в старших классах, это уже было особо никому не интересно. Когда я был в классе 7-8, мы приходили, там играла, значит... О, господи. Это классика школьных дискотек. Что-нибудь по типу Big City Life, по-моему. Или это уже были поздние года.
Да. Не знаю, но был сам клёв. Какой-нибудь.
Слушай,
Drum and Bass. 9-11 классы, Drum and Bass.
9-11 классы, да, это скорее пиратская станция, все дела.
Да, да.
Да. Нет, слушай, сходил, но я могу сказать, что у нас они всегда проходили в каком-то таком... То есть, если это были старшие классы, это уже просто было никому не интересно. Если это младшие классы, ну, приходил, ну пришел, ну, подрыгался, ну, там, потусил и ушел. То есть, это не было каким-то, знаешь, прям мероприятием. Ну, вот правда. Потому что класса вообще с восьмого я занимался организацией этих новогодних утренних... этих
вот,
самых,
вот.
Ёлочек.
Вот, так.
Да, когда
ты... Ну, собственно, да.
Когда ты начинаешь там сидеть, допустим, за тем самым...
За пультом.
За пультом звуковым ставить музыку, вот. Мы с другом сидели, значит, устраивали эти дискотеки, непосредственно мы их обеспечивали. Вот. И я могу тебе сказать, что обычно, если это праздники какие-то по типу...
А сейчас ученики пятого класса покажут номер «Снежинки и зайчики». И там родители сидят такие: «Да-да, моя дочка Снежинка, ура!»
Ну, это единственное, что происходило, причем я даже не помню, там, по-моему, сидели такие же, там, по-моему, пятые и шестые классы делали для первых и третьих. Там первых, вторых, третьих, четвертых, в этой школе еще четвертый класс был. И вот как-то, я не могу сказать, что это было какое-то мероприятие, я не могу сказать, что это утренник, потому что в старших классах я чаще занимался именно тем, что сидел на организации этих новогодних мероприятий или на украшении зала.
О, да.
У нас был маленький актовый зал, но я помню, как периодически кто-то из учителей заходил такой: кто поможет украсить актовый зал? Ну, все сидят, молчат. И мы такие вдвоем. Мы. Заходим в актовый зал, он, ну, серьезно, он достаточно небольшое помещение, то есть это там не огромные потолки, то есть это, по-моему, два класса соединенных вместе.
Ну да, пролет.
Вот это был актовый зал в нашей школе. И так нам дают две коробки, так это гирлянды. Ты полурока их распутываешь, полурока ты их вешаешь. Так, ой, я не успел шарики повесить. Ну, давай на следующий урок типа повесишь. Да, окей, хорошо. Супер, без проблем. И вот это была у нас такая традиция года три, наверное. Как только начинались праздники, мы сразу такие: а что, надо зал украсить, да-да. Ну, сейчас пойдем украсим, ладно, хорошо, без проблем.
Причем надо было делать лицо такое, как будто для тебя это каторга. Обязательно. Что типа, блин, ты делаешь огромное одолжение, но сам ты понимаешь, что сидеть еще один урок на какой-нибудь там тригонометрии или физике... А я просто тебе объясню, я-то, собственно, когда уже ушел из гимназии, первые 7 лет я учился в гимназии, как раз у нас там было очень прикольно, потому что, я сейчас вспомнил, у нас даже в каком-то подвальном помещении был организован бар. Ну, понятное дело, что... Да, ну, понятное дело, что без алкашки, естественно. А вот прям вот какой-то такой, именно реально подвальное помещение, там был бар, была барная стойка, дискотечный зал небольшой, в котором, собственно, мы каждую пятницу имели право организовывать дискотеки. И, то есть, типа, если класс вел себя нормально, то да, пожалуйста, классы, вот именно наши, то да, параллельные классы, да, то, типа, пожалуйста, можно было организовывать там и так далее. Был огроменный, реально просто каких-то невероятных размеров актовый зал, в котором вплоть до того, что у нас была театральная неделя. Брались произведения, шились костюмы, учились роли, и было выступление с дальнейшим награждением, собственно, вот там участников там и так далее. А вот когда я уже перешел окончательно в свою последнюю школу, где я доучился до 11 класса, там дискотеки, ну, были действительно вот такие, которые, да, это вот, не актовый зал даже, а именно спортзал подвальный, такой полуподвальный цокольный этаж, собственно. И вот там вот, пожалуйста, там ставился какие-то 2-3 колонки, и вот там тряслись там и так далее. Вот сами хотели, сами организовывали, грубо говоря. Вот. Особенно никаких таких мероприятий в плане того, что там праздники первым четырем классом это не делалось, как-то было не принято. Но при этом, понятное дело, что мы, конечно, старались внутри классов организовывать какие-то тоже там свои мероприятия и так далее. Ну, потому что хотелось как-то, ну, ё-моё, что ж, все время, что ли, приходим просто учиться, что ли? Нет, надо было какую-нибудь движуху такую вот организовывали. Да, было такое. И было довольно весело, потому что, ну, сам понимаешь, как бы это общеобразовательная школа, то есть учатся ребята именно вот там из ближайшего района, плюс все, кто там ездил с других концов Москвы, потому что это была школа при первом медицинском, соответственно. Вот, абсолютно разношерстная компания. И, естественно, те, кто учился с района в общеобразовательном, как бы, ну, то есть посещали школу, им интереснее было то, что, типа, организовывалось, плюс, конечно, потом еще кирнуть где-нибудь за углом школы, естественно. Ну, вот. Ну, не могу сказать, что я к ним не присоединялся, конечно. Вот, тогда лояльнее это все дело было. Вот, но вот это вот... Все-таки Новый год мы как-то тоже, мы там... А, да, ну мы, собственно, тоже переодевались, устраивали друг другу там какие-то подарки, праздники, там вот это все, какие-то мероприятия. Было довольно весело. Окей, ладно, а дома?
Что, вот есть ли у тебя какие-то домашние традиции?
Слушай, из домашних традиций, кроме старых игрушек, которые вешаются на елку и украшаются на квартиру, причем игрушки, знаешь, там, если в детстве я, когда их доставали, так, вот смотри, какая игрушка, вот она еще там твоей прабабушки, я смотрел, такой, блин, она такая некрасивая, такая невзрачная, то сейчас, вот последние годы, когда достается, я смотрю на нее так, типа, господи, какая невероятная детализация. Это же сделано из каких-то, из простых материалов, практически, сколько лет этой игрушке? Ей почти 100 лет, боже мой, она, ее надо повесить аккуратно сюда. И я, знаешь, в этот момент ты начинаешь понимать, что, мальчик повзрослел, отлично,
мальчик
все хорошо.
Мальчик повзрослел, да.
У нас, знаешь, у нас из традиции последние, наверное, лет 10, есть очень классная традиция, связанная с елками, потому что естественной, натуральной, да, органической елкой. Проблема всегда в том, что она там осыпается,
блин,
значит,
да.
И колючки там то сё, она занимает полквартиры, ее там надо подливать в воду, то сё, третье, десятое. У нас есть два варианта. Ну, то есть, вот уже последние 10 лет у нас, получается, есть два варианта. Причем, я говорю, такой потрясающий лайфхак. Если набрать еловых веток.
Так.
На елочном базаре.
Так.
Которые вот срезаются с низа.
И взять
связать их веревкой. И связать их веревкой. И поставить их в вазу. Это выглядит как елка.
Ну, кстати, как вариант, и хотя бы сыпется меньше.
Слушай, это они, во-первых, вот эти ветки, они почти не сыпятся. Если они отдельно от ствола, они почти не сыпятся. То есть они тоже стоят в воде. Они при этом у нас еще было пару раз, когда они прямо распускались. То есть там новые завязи появлялись. И другое...
Зависть, господи.
Завязи.
Зависть.
Шадовым варом потом смазываем, и хорошо. Вот. А другая еще версия, вот, так, я говорю, лет 10, наверное, кроме вот этих веток еловых, я покупаю елки в горшочках. Маленькие такие. Как... Они сначала в Икее, по-моему, появились, а потом уже там в Леруа, в Максидомах, во всех таких магазинах.
Да даже в Пятерке.
Ну да, иногда даже вот, по-моему, в продуктовых я видел, да, в Пятерках, в Перекрестках. И у нас, если эта елка способна дожить до весны, ее увозят на дачу и сажают.
Ты выжил!
Да-да-да.
Ты можешь
жить дальше. Если эта елка доживает, она отправляется в елочную Вальгаллу, где есть свободная земля, где ее поливают, удобряют, и все прекрасно. Пара елок, слушай, у нас пара елок даже прижилась. Причем одна из них это какая-то икеевская голубая ель. Вот. Она даже прижилась, она там, по-моему, что-то уже метр полтора высотой даже. Все, говорю.
Прикольно.
Прям молодец, она смогла. Но это, по-моему, была одна из первых икеевских, потому что сейчас они, скорее всего, такие максимально чахлые саженцы продают в горшочках, а до этого они продавали прям мощные растения. Ну, а вот я тебе говорю, этот вариант, во-первых, у тебя нету этой пластиковой елки, которая занимает у тебя полквартиры впоследствии, чтобы ее хранить. А, это не огромная вот эта штука, которую ты хочешь выкинуть сразу после Нового года, а потом начинаешь думать, что типа, ну, а как же вызов?
Да,
а как же...
да.
А если я выкину ее в августе?
В мае месяце, да. Да, если в мае месяце, да.
Да, ее же надо выкинуть в мае, показать, что я молодец.
Нет, ты знаешь, меня очень всегда забавляет вот это вот, например, у нас московский зоопарк с удовольствием принимает елки после Нового года. Московский зоопарк находится практически в центре Москвы. Вот я себе плохо представляю реально, как можно довести эту елку до центра Москвы, вот, не угвоздячить ни себя, ни машину, если, может быть, кто-то есть умный и везет и на общественном транспорте. Но просто вот я всегда вспоминаю вот вынос елки из квартиры. То есть это прям какой-то был такой челлендж. Ну, челлендж какой заключался? То есть его носили, а дальше я брал пылесос и начинал ковер пылесосить. Почему надо было ставить елку на ковер, я не могу до сих пор себе ответить на этот вопрос.
Да-да-да-да-да, елка на ковер.
И ты еще до следующего Нового года умудряешься сесть жопой на ковер и обязательно на какую-нибудь иголку, которая там затерялась.
Я могу тебе сказать, что у нас какое-то время был зеленый ковер, чтобы ты понимал. Ну, палас такого
зеленого. А
твои
родители знали, знаешь, это как толк возвращения.
Я могу тебе сказать, что мои родители, как истинные Макаренко, они придумали гениальный вариант, когда эта елка убиралась, они говорили: а теперь подбери все иголочки. То есть малолетний шипзоид в виде меня ползал по всему полу, собирал иголочки. Такой типа: ух ты, я нашел еще одну, мам! И мама такая: молодец. Идеальный вариант.
Главное, не останавливайся, да.
Ребенок развивает мелкую моторику.
Угу.
Выковыривая иголочки из полоса.
А потом из себя и из коленок.
Не-не-не-не-не-не-не, там пылесосило сначала, а потом вот те иголки, которые было с трудом достать, мне это было чистое развлечение, то есть это не было принуждение к рабскому труду, нет, у меня замечательные родители, спасибо им огромное за мое счастливое детство. А, в виде выковыривания иголок из паласа. Это единичный эпизод, мне почему-то врезался в память, но да ладно, это было, по-моему, один раз в жизни. Ты украшаешь квартиру, кстати, к Новому году?
Да, я украшаю, значит, причем, как бы, когда я начал жить уже, собственно, один, и решил, что надо уже в декабре устроить себе новогоднее какое-то настроение, я полез искать елочные игрушки, гирлянды. Ну, мне, конечно, больше всего всегда нравились гирлянды. Ну, огонечки, все так прикольно, мерцает, красиво. Вот, и нашел я старые гирлянды, начал их разбирать. А, опять же, еще один вопрос. Почему надо складывать гирлянды так, чтобы их надо было еще целый год потом распутывать? Ну, это же несколько метров проводов. Я понимаю, что это очень сложно их сложить так, чтобы их было там распутать, да, попроще. Но почему их надо было почти комкать, я не понимаю. А, или даже, знаешь, вот ты ее складываешь аккуратно, а достаешь все равно как будто она из жопы вот просто. Вот по-другому не скажешь. Короче, я потратил, помню, вот пару лет назад, наверное, несколько часов на распутывание всех этих гирлянд. Я распутал и начал их включать в розетку. Как ты думаешь, что произошло?
Выбило автомат?
Ни одна из них просто не загорелась. Дальше у меня возник резонный вопрос к моим родителям. Нахрена надо было хранить гирлянды, которые не работают?
Я могу тебе сказать, знаешь, такую сеть магазинов, в принципе, по всей стране, Чип и Дип. Магазины, которые торгуют различными радиокомплектующими, там, ремкомпонентами для электроники, для различной. Я однажды зашел в Чип и Дип на Восстание, недалеко от моей работы. Мне надо было купить, по-моему, батарейки, аккумуляторы для осветителя налобного, на работе который. И это было в канун Нового года. Это было вот в районе где-то 27-28 числа. Да, у меня была смена 27-го, а следующая 31 декабря. И чтобы вот в Новый год не остаться без света, я себе решил зайти купить эти аккумуляторы, положить их в шкаф. И там посреди зала такой висит пакетик. Цена вопроса 500 рублей. Ремкомплект для гирлянд. И там вот, серьезно, там мелкие лампочки, причем там было два вида ремкомплектов. Там ремкомплект для советских гирлянд с лампами. Вот именно, которые с нитью накаливания. И для новых гирлянд, которые с светодиодами.
Диодами, да, ага.
И я стою, думаю, блин, ребят, его нету на сайте. То есть я потом, как мне потом сказали знакомые, которые покупали действительно этот ремкомплект, что это продавцы этого магазина, они начали делать вот эти ремкомплекты, когда к ним приходят люди, так: а не подскажете, мне нужна лампочка вот под эту гирлянду. Они просто сделали такой ремкомплект, чтобы люди приходят, очень а круто. Мне вот гирлянду надо, вот, 500 рублей. Причем, да, скорее всего, это завышенная цена, скорее всего, ну, это там, понятно, она не обоснована. Да. Но это настолько, это гениально, вот
это
серьезно.
Это очень круто.
Потому что я могу себе сказать, что я помню, как мы достали как-то гирлянду какую-то, она не советская, а относительно новая, китайская, и начали ее перебирать, значит, у нее не работает больше половины ламп. Начали чинить. В общем, дед потратил времени на ее ремонт где-то, наверное, до февраля месяца. Но в феврале она радостно загорелась. Мы ее положили обратно. На следующий год мы ее достаем. Не работает вторая половина ламп, которую мы не чинили. Ну вот, я нашел похожую гирлянду, купил. Привез, просто подложил, такой смотрю: ой, смотри, она работает. Но потом меня, конечно, выявили, потому что там нету синей изоленты, там нету следов пайки.
Недоработал,
надо было ее порвать, скрепить, и тогда бы было нормально. Слушай, украшения, игрушки вешаешь какие-то, нет?
Значит, ну вот в этом году я думаю, что все-таки я распакую, наверное, старые советские игрушки. Я не знаю, буду я ставить елку там или что-то там, как бы, эти елочные ветки покупать, не знаю, подумаю. Но, по крайней мере, да, вот, ну, ты мне мысль подкинул, поэтому надо теперь ее обдумать.
Причем можно их не покупать, понимаешь, в чем прикол? Можно их не покупать, можно прийти на елочный базар, который стоит, ты такой, ой, а у вас нету веточек?
Ты знаешь, сколько здесь таких умных? В Москве продается все, бесплатно здесь хрен что достанешь. Вот реально, у нас даже эти ветки, они продаются. Они их тут же скручивают в это, в моток, в веник, и тут же их продают. Поэтому шиш. Да. Так что у вас еще люди подобрее.
Приди со своей шваброй и попроси немножко иголок смести.
Тоже хорошая мысль, надо подумать.
Берешь потом черенок от швабры, мазываешь клеем ПВА, вот по этим иголкам так. Бюджетная ель.
Я смотрю, вы там все, да, извращенцы гребаные.
Бюджетная ель, господи. Я себе представил такой подарок, знаешь, ребенку на Новый год просто. На больше не хватило, на, украшай.
Ты знаешь, мне почему-то только что осенило, что использовать не целую ель, а только ее ветки, это очень по-петербургски в последнее время.
Да-да-да-да-да. Блин,
елочный
да.
Елочный ручеёк. Так, ладно, все, закрыли тему.
А по поводу игрушек, я думаю, что да, я действительно достану старые советские, посмотрю, в каком они состоянии, и, наверное, ну, как минимум повешу их, не знаю, по комнате, на шторы там и так далее. А пару лет назад я, как большой фанат Вельшкорги, купил деревянные, раскрашенные такие фигурки коржей, ну, типа их портреты. Uh-huh. И не нашел ничего мне, как, значит, ну, взял такую красивую, как я подумал, значит, бечевку.
Как я подумал.
Такого. Да, как я сейчас объясню, почему. Ну, значит, она такая, типа соломы какой-то скрученный. Ну вот. Ну и, собственно, сделал эти uh-huh. веревочки и повесил себе, значит, на карниз в комнате. В какой-то момент захожу и понимаю, что выглядит со стороны, знаешь, как будто их повесили реально. Ну, то есть, как бы вот линчевали. То есть у меня там 6 или 7 повешенных коржей просто. Вот. И знаешь, это так двояко выглядело. С одной стороны очень мило, а с другой стороны очень грустно. Вот. А как бы, и ты так заходишь, так свет включаешь, знаешь, висят вот эти коржи, ты так... С Новым годом тебя, Миша. Какое-то вот двоякое ощущение было. Поэтому я теперь каждый год так и вешаю, собственно.
Вешаешь на Новый год корги по квартире, да?
Да-да-да. Вот, так, в принципе, ну да, и накупил все-таки, когда я понял, что ни одной живой гирлянды в доме не осталось, просто на Озоне поназаказывал их там несколько штук, и развешиваю по всей квартире, хожу из комнаты в комнату, зашел, включил, вышел, выключил, ну так это, перемещаюсь. Было бы прикольно, если бы, конечно, были еще фотоэлементы, они бы включались, когда ты заходишь, блин, это клевая мысль, надо об этом подумать.
Ну, это, кстати, реализуемо умным домом, это можно абсолютно спокойно реализовать. Я могу тебе сказать, что у нас, так как мы семья кошатников, у нас во всех квартирах есть по коту, а то и не по одному. У нас самая большая проблема — это дождик, потому что...
Помнишь эту замечательную историю про выковыривание дождика, да?
Да, кот, бегающий с дождиком, как бы несущий за собой радужный след, это классика. Мы всегда этого жутко боимся, поэтому все гирлянды, которые вешались в доме, они обычно, знаешь, такие крупноформатные, висящие максимально высоко. Даже если они висящие максимально высоко, то там, где кот вряд ли достанет. Таких мест, в принципе, в квартире очень мало, как мы понимаем. Но вот формат гирлянды, она должна быть чаще всего из наиболее натуральных материалов, хотя бы там бумага, картон, то, что катан, если и сожрет, то и фиг с ним. И как можно меньше вот синтетики. А у нас с гирляндами очень забавная история, потому что огромных больших гирлянд никогда не было, и я, в принципе, знаешь, я не большой сторонник огромных гирлянд, то есть вот у меня с балкона, если я смотрю сейчас на соседний дом, там кто-то на балконе повесил гирлянду, знаешь, как тебе это сказать, она светит холодным белым, ну, я так предполагаю, что это как, типа, вот звездное мерцание. Но человек, который их вешал, он немножко не понял концепт, то, что они должны висеть хаотично. Потому что у него это просто такой прямоугольник из светодиодов, который вот просто одна линия, так, горизонтальная линия, с отступом полметра еще одна горизонтальная линия. Они причем максимально ровно висят. Я даже подумал, что это новогодняя гирлянда перфекциониста. А если бы она еще моргала не хаотично разными элементами, а одновременно так... Ты представляю, как перфекционист сидит, смотрит на нее. Прекрасный праздник. Великолепное мерцание. Мне нравится.
Идеально. Но,
да, идеально. А, так, на самом деле, я больше... Вот какие-то... Гирлянды, да, гирлянды светящиеся, это классно, если их немного. Какие-то украшения вот там длинные, знаешь, такие там, типа, на весь шкаф повесить там, или там от края стенки до края стенки. Это, да, это прикольно, создает там настроение. Какие-то мелкие элементики. Я огромнейший противник, знаешь, как это назвать, мелких украшений, хаотично стоящих по квартире. Что мы вот сюда поставим Снеговичка, а сюда Деда Мороза, а сюда вот еще что-то. Мне больше, я такой... Я больше фанат таких новогодних алтарей, знаешь. То есть, когда в квартире создается алтарь имени Деда Мороза. Там стоит ёлка.
С жертвоприношениями.
Ну, практически, да. Ты потом, ну, подарки — это почти жертвоприношение.
Возьми мандарин.
Возьми мандарин, дедушка. Ну, это сейчас народ же очень сильно считает, что вот там... 1 января в 00.01.21 года все закончится, все обнулится, все будет хорошо, что у нас не будет там повторений, вот, ковидло остановится, вот. Мне очень понравилась картинка «Скоро Новый год», которая перекладывается в «Искоронный год».
Хорошо.
Потому что там можно просто буквы так переставить, вот. И... Я, на самом деле, вот больше такой сторонник. Да, ты можешь украсить квартиру, ты можешь что-то повесить там туда-сюда, но вот какие-то мелкие украшательства, это должен быть такой новогодний алтарь, где у тебя,
ну,
все
вот
должно
тоже,
стоять,
да,
в уголочке. Потому что, знаешь, это как ну, не то что концентрация милоты и новогоднего настроения, но у тебя нету такого, что у тебя тут снеговик, там снеговик, здесь еще что-то, там здесь фигурка Санта-Клауса из Китая, здесь домик со свечкой, т-т-т-т-т. Поставь все в одно место. Подошел, насинтезировал эндорфина рядом с алтарем имени Деда Мороза. Такой. И уж все. Счастье, праздник, радость в доме.
Больше ничего не нужно, да.
Ты сказал про мандарины, кстати.
Да.
Для тебя Новый год мандаринный сезон?
Да, конечно.
Ну, то есть, там килограмм в сутки сожрать — это нормально.
Я пытаюсь всегда это сделать, потому что действительно люблю мандарин, причем я люблю кислые. Я не люблю сладкие, я не люблю мандарины с косточками, и я терпеть не могу мандарин, у которого, знаешь, кожура легко снимается. Мне нужно заморозить. Вот да, я люблю, чтобы прям вот... Это был труд. Добыть мандарин нужно, знаешь, это должно быть как добыть мамонта просто. Особенно сейчас, в 2020 году. Ага. Поэтому вот именно вот вырви глаз мандарин — это прям мое любимое.
То есть со страданиями, да?
Да, ну, блин, естественно. Слушай, ну если я корги вешаю, понимаешь? Если у меня реально повешенные корги, о чем речь? Какое счастье? Счастье без страдания в моем мире невозможно. Ты должен сначала выстрадать это счастье. Вот. Но на самом деле еще, кстати, я хочу сказать, что для меня вообще зимний период — это период еще гранатов. Я очень люблю гранаты. Причем я тут... Я же... Нормальные люди в нормальных странах как едят гранат? Они снимают, собственно, кожуру и их, ну, как бы, грызут вместе с перегородками, с этими, со всеми. Да, жуют и сплевывают. То есть сок получают и сплевывают вот эту всю, да, дрянь, как выяснилось. Я же ем по-другому. Я выковыриваю каждую семечку, естественно. Значит, ты же ее обсасываешь, там, выплевываешь. Поэтому граната мне, в принципе, хватает на месяц. Вот. А потом ты еще ходишь, да, как дурак, потому что если ты при этом еще и куришь, ты еще потом целый месяц ходишь с желтыми пальцами, потому что как бы никотин взаимодействует с соком, который у тебя остается на пальцах, и у тебя пальцы желтые.
Да,
как у такого заядлого курильщика, будто ты уже там лет 100 последний куришь донской табак тот же самый. Вот. Поэтому, да, это вот такое тоже вялотекущее издевательство, когда ты сидишь, вот по семечке выковыриваешь, и, значит, это ее выгладываешь оттуда.
Да, 613 семечек выковыриваешь из граната.
Да-да-да.
Слушай, я на самом деле, да, вот я сейчас прикидываю, что кроме мандаринов это действительно такой гранатовый сезон. Причем я последние несколько лет пытаюсь повторить эти ролики из Ютуба, когда, или там, с ТикТоков, Инстаграмов, из всех социальных сетей, когда там ты аккуратненько так разрезаешь гранат по перегородкам, так что он потом открывается. У меня никогда это не получается сделать. Ну, то есть обгадить всю кухню, когда ты это пытаешься разделать, и по итогу сидеть действительно по семечке, выкидывать в чашку, значит, в течение часа, чтобы потом за 5 минут все это доесть.
Да-да-да-да.
Это да, это классика. Слушай, у меня на самом деле... Я вот недавно поймал себя на мысли. Я стоял ночью, смотрел в окно, ничего при этом не делая, понятное дело. Смотрел, как падает снег, очень красиво, в свете фонаря. У меня играл, значит, Тривердиев, «Снег над Ленинградом», потрясающая мелодия. И она сразу же... Я могу тебе посоветовать, что если у тебя будет даже в Москве идти снег, включи «Снег над Ленинградом» Тривердиева, и это вообще потрясающе. Звучит, это великолепнейшая музыка, она, я ее обожаю. Я отчетливо ощутил, вот, я не знаю, как это написать, дежавю, что ли, запаха и вкуса холодца.
Ага. Слушай, я тебе больше скажу. По-моему, я ни разу нормально холодец не ел.
Серьезно?
Ну, то есть, ну да. То есть я сейчас понимаю, вот я сейчас осознал, что как бы, ну, в детстве, ну, ты смотришь на это же замерзший бульон, по идее.
Да.
Ну, как бы, его и в принципе, ты когда маленький, ты особо есть супы. Ну, господи, ты и суп, это же несовместимые вещи. Особенно, знаешь, если родители не заморачивались, например, и варили борщ там, да, с помидорами, а кожицу с них не снимали. Это же было отдельное издевательство вообще проживать это все дело, да. То есть весь суп какой-то однородно жующийся, и тут попадается вот эта кожурка от помидора, которая...
Свернутая в трубочку, да-да-да.
Да, ее сожрать невозможно. И выплюнуть нельзя, потому что должен сожрать все, что лежит в твоей тарелке. Я это вот не мог понять. Единственное, кто меня всегда понимал, это моя покойная бабушка, которая, она была довольно такая, значит, скажем, во-первых, понимающая, во-вторых, воспитанная. Она мне всегда ставила тарелочку отдельно, что если мне что-то там в еде не нравится, чтобы я их аккуратненько выкладывал. Это было очень мило всегда. Вот. А тут еще и замерзший бульон. Ну, как бы, наверное, сейчас я, наверное, понимаю, что его, конечно, прикольно есть, когда у тебя есть водка. Ну, как-то вот, наверное, такой, на, знаешь, играет на диссонансе таком, да? Холодная, значит, водка такая противная, тут какой-то холодец, значит, на него хрен положить. Ну, в общем, смешение, которое в голове у ребенка просто не укладывалось никак. Как это вообще можно есть? Хотя вот я думаю, что я в этом году, наверное, лишу себя вот этой вот холодецной, холодечной девственности и все-таки, наверное, даже куплю себе упаковочку холодца. Вот, потому что у меня есть большое желание реально устроить себе какой-то такой более-менее русский стол. Я ярый противник всяких салатов оливье и селедки под шубой. Я не люблю, правда. Вот, потому что... Богохульник. Особенно, знаешь... Богохульник. Богохульник, да. Особенно, понимаешь, если в оливье нарезать лук, ну, это вообще издевательство. А после того, как я прочел, как реально салат оливье делается, у меня прям возник вопрос ко всему советскому народу. Как это можно было вообще сделать? А, поэтому, как бы, я вот стараюсь там, ну, например, там, вареная картошка, да, причем с топленым маслом и зеленью, очень вкусно. А, какое-нибудь, наверное, мясо все-таки сделаю, наверное, запеку даже мясо, вот, со всякими специями, там, чтобы все это было вкусно, там, чтобы сок тек. Вот, селедка. Последнее время полюбил селедку.
Причем селедка какую? Быть.
Да какую угодно, в принципе. Очень не, почему-то...
Какую я имею в виду, что это...
Ну не живую.
Я догадываюсь, что это как не как горлом с селедкой в зубах.
Моя прелесть! С Новым годом!
Нет, я имею в виду, что та селедка, которая вот на кусочки рубленная в банке в масле, или в формате форшмака...
Блин, форшмак, слушай, с форшмаком вообще отдельная песня. Впервые форшмак, я настоящий еврей, впервые форшмак попробовал пару лет назад в ресторане «Одесса мама». Загорелся просто вот невероятно. Мне так понравилось, настолько вкусное блюдо, прям вообще кайф на черном хлебушке, значит, поджаренном. Вообще прям, ну просто цимис какой-то. И, значит, мать сейчас была здесь. Я говорю, мам, сделай форшмак. Впервые в жизни сделай форшмак. Ну, все, она приготовила. Дальше мы о нем, конечно же, забыли. Он простоял 2 недели в холодильнике, нетронутый. Бадья форшмак. Бадья просто, огромная бадья форшмака. Форшмака. И мы потом взяли просто и выбросили, блин.
Ну, ты же сказал маме, сделай. Она сделала, все. Ты не сказал, ну, да, сделай, и я съем.
Ну да, то есть как бы задача...
Все логично.
Слушай, ну правильно, да, задача была неправильно поставлена.
Да, как вот. Сказал, так и произошло.
Поэтому, кстати, я думаю, что я тоже заморочусь и, наверное, на новогодний стол сделаю форшмак.
Я могу тебе сказать... У меня просто получается какая история, что с форшмаком я знаком с детства. Ну, не прям с детства, ну, типа...
Мы с ним дружим, а?
Да, да, типа с подросткового возраста, наверное. Причем на Новый год, именно на новогодние праздники, когда вот ввели вот эти выходные до 8 числа,
угу.
И вот это тусе дома длительное время, у нас в семье где-то на 4-й день новогодних выходных появляется мысль: сделаем-ка мы форшмак. Причем, чтобы ты понимал, правильный форшмак, он не на черном хлебушке. Да, селедка, рыба с черным хлебом хорошо, но правильный форшмак должен подаваться на булочке.
На булочку. Блин, вот слушай, вот расскажи, как рецепт правильного форшмака? Форшмака. Блин, как правильное ударение?
Давай я тебе правильный форшмак расскажу на следующем подкасте.
А, то есть ты тоже не знаешь. Хорошо.
Я не знаю. У меня для этого есть бабушка, понимаешь? Причем я очень надеюсь, что бабушка рецепт сможет пересказать, потому что, как я понимаю, как, знаешь, многие люди, которые что-то готовят, причем делают это достаточно долгое время, когда ты их спрашиваешь, а как ты это делаешь? Они такие: ну, я беру там, вот, значит, селедку, две штучки, значит, два яблочка, булки немного. А сколько, ну, там, в штуках, в килограммах?
И гениальный ответ. Да, гениальный ответ. Ну, на глаз.
Ты такой, в смысле на глаз? Ну, как бы.
Слушай, а я потом понял, когда я начал сам готовить, и готовить, например, одни и те же блюда, например, тот же самый борщ, да, я понял, что реально на глаз. Ну, потому что все зависит от кастрюли, от твоего желания, там, да, от имеющихся продуктов. Ну, например, ну, нет у тебя там нужного количества капусты. На глаз, значит, что ж делать теперь?
Да не готовить, никто не спорит. Я постараюсь учителю найти рецепт, и в следующем подкасте для слушателей мы скажем правильный рецепт форшмака. Вот форшмака. Слушай, вот ты меня, блин, ты меня сбил. Я уже тоже не могу нормально это сказать. Ты знаешь, у меня, я могу тебе сказать, что прям большая любовь к Новому году и к католическому /православному Рождеству, вот ко всем вот этим вот окончании годовым праздникам, в отношении вот этой, то, что мы с тобой говорили в конце прошлого подкаста про пиво, про всякую выпечку со специями. Имбирные пряники, рождественские ковришки, вот все-все вот эта вот история, да, когда у тебя какая-то выпечка с большим количеством специй, которая очень пряная, и вот у меня... Это, знаешь, это даже ощущение такого, что если съесть имбирный пряник в середине года, ты такой: новогодний дух. Боже, как я о нем скучал. И у меня почему-то, я не знаю, у меня вот именно какие-то огромное количество специй, там рождественская ковришка, это прям вкус Нового года. Потому что там патока, специи различные.
Ух ты!
Вот. Тоже, если моя матушка поделится рецептом со слушателями, то я его в обязательном порядке расскажу. Но, возможно, это фирменный рецепт, который я могу умолчать.
Нет, но самый главный ингредиент можно, конечно, да, скрыть. Я думаю, что ничего страшного не произойдет, но, по крайней мере, понимать, в каком направлении двигаться и что, да, искать там в интернете, как... какие-то альтернативы, тоже надо, наверное, нашим слушателям дать такую возможность. Вообще, получается, смотри, у нас следующий подкаст будет только о еде. Надо будет предупредить, что его слушать надо только на полный желудок.
Ну, практически. Вот раз мы проговорили, кстати, про новогодние выходные, ты угораешь по... вот. Я не знаю, у меня почему-то именно новогодние праздники, мне очень тяжело, кроме, там, я не знаю, разве что Покровских ворот, наверное. Вот все советские фильмы я обычно угораю и смотрю именно в Новый год. Потому что, во-первых, телевидение их показывает, а во-вторых, почему-то вот это настроение. То есть там с возрастом ты начинаешь в «Иронии судьбы» больше симпатизировать Ипполиту, нежели
вот,
чем
да.
Жене Лукашину. Да, а я могу тебе сказать, что вот все советские комедии, вот даже не комедии, да, вот именно классика советского кинематографа и мультипликации в том числе, это именно Новый год для меня. То есть вот это именно, это зима, это когда за окнами темно, и когда на улице холодно, и ты никуда не хочешь выходить, и ты сидишь спокойненько, включаешь, я не знаю, я даже того же самого Тарковского смотрю почему-то именно только зимой. Я не знаю почему.
Интересно.
Вот, то есть «Солярис» в последний раз я смотрел в Новый год в прошлый. Там не в Новый год, а типа вот на новогодних праздниках. Я прям, вот я не знаю, что с собой делать, это вот прям классика. Если это советские фильмы, то только Новый год, только зима. И там периодически было пару раз, когда я пересматривал новогодних праздников всю кинологию «Звездных войн», но делаю это крайне редко. У тебя что-то подобное с кинофильмами есть?
Да, есть. По поводу советских фильмов могу сказать, что, опять же, как с «Оливье» и «Селедкой под шубой», я не очень люблю фильмы, которые транслируются чаще всего по телевидению, но с удовольствием смотрю фильмы такие, типа, как «Убить дракона», «Дом, который построил Свифт», «Барон Мюнхгаузен», например. То есть вот эти вот больше, мне кажется, знаешь, грубо говоря, театральные фильмы, нежели именно как вот фильм, именно фильм. Но, конечно, для меня остается каким-то таким погружением в чудо и перезагрузкой, и возвращением в детство. Это, конечно, фильмы «Гарри Поттер», собственно, все части запустить. Причем я все время заморочился и скачал не просто режиссерские версии, а фанатские версии, где добавлены кадры, причем даже с зеленым фоном. Это увеличило удовольствие там где-то на 10-15 минут каждого фильма, но при этом это было страшное издевательство, потому что, соответственно, озвучка там местечковая, то есть «Гермиона, что нам делать? Гарри, надо бежать в эту сторону, я видела здесь пауков». Ну что-нибудь такое, знаешь, там, ну,
Бежим! Звуки
да,
бега.
Да, бежим, да, да, звуки бега. Вот, то есть, ну, удовольствие все равно хоть как-то, ну, увеличивалось, знаешь, это как, вот, это, знаешь, как было советское Лего. Так вот, да. Оно всегда, ты всегда его мог отличить. Это очень плохой пластик, плохого цвета, такой какой-то прозрачный цвет, я бы его назвал всегда. То есть, если это красный, это не насыщенный красный, а какой-то...
Полутон,
да.
Да.
И вот, и он, если ты тут Лего сидишь, у тебя огромная коробка, ты собираешь Лего, и вдруг попадается эта деталь. Вот именно того размера, то, что нужно. Но она советская. И она никак вот не влезает вот в твою конструкцию вообще ни разу. Но ты ее впихиваешь, потому что надо доделать. И вот вкорячиваешь ее. Вот тут то же самое с этими фильмами, как бы. Ну, удовольствие все равно есть удовольствие. Поэтому смотришь. И «Властелин колец». Но «Властелин колец» — это вообще замечательная вещь. Как бы «Хоббит» и «Властелин колец» — это две трилогии, которые можно запустить просто и не останавливать.
Какой-то, да.
Как нескончаемая история какая-то, она может по кругу идти и замечательно вообще. Вот, то есть если в «Гарри Поттере» там где-то уже там на 7-8 фильме я, естественно, реву, то есть я начинаю с первого фильма, конечно, реветь, особенно когда показывают героев, которые ты знаешь, что они умрут. Вот, ага. Я уже начинаю пускать такую скупую слезу, а на 7-8 фильме это вообще просто истерика у меня начинает. Ой, как я ревел, когда была премьера, ой, в кинотеатре просто, я прям навзрыд. Мне действительно передавали салфеточки, чтобы это, и попросили меньше шмыгать носом, потому что...
Со всего кинотеатра, да?
Да, 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 да. Вот. В принципе, как бы вот, да. Ну и дело понятно, что мы когда с друзьями, опять же, в институтские года ездили, например, кому-нибудь на дачу, забуривались там на несколько дней, ну и, собственно, понятное дело, что пускали все эти фильмы, вот, и по кругу. И вот это вот офигительное ощущение, когда вы лежите на каком-нибудь огромном диване, там, да, множество лежачих мест, и ты засыпаешь, просыпаешься, там, поешь, вернешься, а они все идут, эти фильмы, и ты всегда знаешь, в какой момент ты пришел, примерно можешь даже назвать минуту этого фильма. Вот, ага. Это так прям прикольно, как бы ты как бы вот в этой сказке, не влезая из нее, и потом там где-то числа такого, знаешь, там 5-6 такой, твою мать, надо ехать домой. И так, знаешь, так двери открываешь, знаешь, это вот как у Гришковца так открываешь, а там темно, зима, и где-то впереди институт. Вот это ощущение, ты такой, твою мать, надо возвращаться типа в мир, значит. Поэтому, да, вот как бы ощущение от этих фильмов осталось именно такое, что ты вот как-то вот замыкаешься в этой сказке и в ней существуешь.
Слушай, ты сейчас сказал про вселенную «Властелина колец», я вспомнил еще про существование вселенных Квентина Тарантино и вселенной Гая Ричи, которые, вот, ну, в принципе, Тарантино мы там пересматриваем в течение года постоянно, просто там вспомнили какой-то момент из «Убить Билла», не помним, что именно пересмотрели, значит, всего «Убить Билла». С Гаем Ричи, вот ты сказал, я вспомнил... Я читал потрясающую теорию, так, которая очень интересна в отношении Гая Ричи, о том, что Гая Ричи в своих четырех ключевых фильмах — это «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Рок-н-ролльщик» и «Джентльмены», последний фильм. Это фильмы, снятые по единому сюжету, которые все рассказывают про Гая Ричи. То есть он снимает каждый этот фильм про самого себя.
Так.
И у всех у них одинаковый сюжет. Что имеется в виду? Первый фильм «Карты, деньги, два ствола», который он снимает. Он говорит о молодом человеке, у которого есть талант, но этот талант неприменим в обществе, потому что общество работает по обману, их разводят, значит, с них все изымают, и они пытаются как-то выкрутиться. Гай Ричи, как человек из аристократической английской семьи, который берет счет короля Эдварда свое начало, он, скажем так, обкрадывает в этом фильме классическую аристократию, забирая у них ружья, таким образом показывая, да, что он отберет... Они ничего не могут ему противопоставить, и он заберет эти ружья. И в конце этого фильма, когда выясняется, что один из главных героев, который висит на мосту, в зубах у него телефон, в руках у него ружье, и мы не знаем, что он сделает, снимет, ответит на телефон или бросит ружье, да, что он делает, сделает сначала... Таким образом, Ричи показывает, что он не знает, выстрелит этот фильм или нет. Он достанет эту дорогую вещь или нет. По итогу оказывается, что он его достает. Большой куш повторяет практически слово в слово сюжет «Карты, деньги, два ствола». Но с уже изменениями. Потому что это не простые ребята, у которых ничего нет в самом начале. У них есть свой бизнес. Они этим занимаются. И это уже не они борются. Это уже не они бойцы. У них есть бойцы, которые работают за них.
А, да, кстати, так.
Ричи показывает, да, что он уже известен в этом мире, и ему не надо этого добиваться, его уже знают. Так. И впоследствии все события, которые происходят, причем что в «Карты, деньги, два стола», что в «Большом куше», «Снэч», логичнее так его называть, и в «Рок-н-ролльщике», там есть антагонист, это старый человек, который давно в этом бизнесе, который... круче всех, который сильнее всех. И во всех этих фильмах этот человек говорит фразу, что типа «I'm old school», да, или то, что детей надо шлепать, иначе они не будут знать свое место. В каждом фильме они говорят одно и то же. Но с каждым фильмом этот антагонист становится все ближе к главному герою.
Так.
Если в «Большом куше» фактически... все происходящее не зависит от главного героя. Все, что происходит с главным героем, это происходит фактически разнообразно от него. Да, они взяли цыгана, да, цыган. Получается, что в фильме выиграл-то на самом деле цыган. Но по итогу Ричи остался с бриллиантом в виде Джейсона Стэтхэма. В «Рок-н-ролльщике» история уже абсолютно другая. Потому что главные герои, у них есть свой бизнес, у них есть свое место, они сидят и работают с ними, все хорошо. Есть антагонист, который их в последний момент нагибает, да, в определенный момент, и теперь они должны... Но оказывается, что этот главный герой до этого сдавал их полиции, что это он был против. И мы фактически главным героем и тем, кому мы симпатизируем, является не рок-н-ролльщик, а Арчи.
Да,
помощник антагониста. Причем Арчи и Ричи почему-то внезапно вещи какие-то достаточно созвучные. И в итоге рок-н-ролльщик говорит, когда выходит из клиники, когда заканчивается вся история, когда антагониста убрали, все, антагониста нет. Да, да. Он, его все уже физически нету. И больше в его фильмах антагонистов не будет, которые стоят выше главного героя.
А-а-а,
потому что в «Джентльменах»,
да, собственно,
антагонист стоит на одном уровне с главным героем, а то и ниже, все антагонисты. И получается, что рок-н-ролльщик, когда выходит, он говорит, что я хочу быть таким же, как ты, дядя Арчи, настоящим рок-н-ролльщиком. И вот этот рок-н-ролльщик через практически 7 лет, если мне не изменяет память, в «Джентльменах», это и есть Микки Пирсон, главный герой, у которого свой бизнес, который уже крышует аристократию и дает аристократии возможность жить, ремонтируя им крышу, которого что делает с ним? С ним молодежь его обкрадывает.
Да, да.
И именно
да.
тренер дает отпор молодежи. Каким образом? Он дает такую же обратную пощечину тыльной стороной ладони, как и Арчи в фильме «Рок-н-ролльщик».
Да, 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 да.
Но, так как известно, что Ричи снимал клипы, и его фильмы все первые отличаются чем? Они отличаются вот этим клиповой съемкой, вращением камер, резкими наездами, появлением имени персонажа сбоку. Да. В «Джентльменах» так молодежь выкладывает ролик на YouTube. С точно такой же съемкой, как у Ричи.
Точно, точно.
И он показывает, что да, вот это было так. Я делал так, когда был молод, но сейчас мне это не нужно. Потому что получается еще по истории, что его фильмы, которые он снимал, он снял «Рок-н-ролльщика», после чего уехал в Америку, снимал вот эти жутко кассовые фильмы «Шерлок Холмс», «Король Артур». Он снял «Аладдина», который заработал миллиард долларов в прокате, и сразу после этого он уехал в Англию и снял «Джентльменов». 21 год он тянул свою историю, в которой рассказывал, как он пришел в кино и как он оказался самым крутым в этом кино. О том, что если лев голоден, он ест.
Да.
Бум!
Очень круто.
Боже мой, это гениальнейшая теория, потому что я пересмотрел после этого все 4 фильма подряд и понял, что действительно это одинаковый сюжет, это практически одинаковая съемка. И рассказ действительно меняется, потому что главный герой, которого ты симпатизируешь, он с каждым фильмом становится все выше, и в итоге он оказывается на самой верхушке. Это вообще, это просто невероятнейшая круть, и я думаю, что на Новый год надо просто, ну, вот когда будут эти выходные новогодние, надо пересмотреть все эти фильмы, просто залпом подряд, я жутко тебе советую, потому что...
Я реально... думаю, что мы так и сделаем, да.
Это очень крутая история, это как в фильмах Тарантино, когда ты их начинаешь подряд пересматривать, особенно по выходу, ты начинаешь замечать какие-то общие детали, то есть я не про «Красное яблоко».
Ну да, да.
Это в «Убить Билла», по-моему, могила, в которой хоронят главную героиню, там фамилия Шульц. Так. Как в «Джанго освобожденный» зовут доктора.
Да, точно.
И доктор говорит о том, что он расстался со своей любовью в каком-то там году, а могила вот этой девушки, она совпадает как раз, то есть это могила той девушки, которая была у доктора Шульца. Сначала появилась эта могила, а потом уже появился доктор Шульц.
Офигеть.
По кинематографии. И это на самом деле, ну ты когда смотришь, когда начинаешь вот в эти истории кинематографические вписываться, смотреть все внимательнее и внимательнее, ты так, боже мой, вот это режиссер. То есть я не говорю сейчас про Нолана, то есть я даже не хочу задумываться в отношении того, что крутит Нолан в своих фильмах, мне просто страшно. Но вот классические авторы современности, зачастую это прям бесконечное поле для поисков смыслов глубинных, и это невероятно круто. И поэтому я жутко рекомендую, на самом деле, пересмотреть подобных авторов. Или переслушать некоторые книги, потому что, вот, допустим, я могу сказать, что Дуглас Адамс...
Автостопом по галактике?
Автостопом по галактике, конечно. И я могу тебе сказать, что мне жутко нравится аудиоверсия «Автостопом по галактике», озвученная русскими дикторами. Угу. При этом, при всем, когда я после этого перечитывал книгу, к сожалению, в электронном варианте, это, понятное дело, не бумажный. Будь бумажный вариант, наверное, я бы по-другому к этому относился. Но перечитывая все 4 версии, все 4 книги, 5, там, ну 4 целых, одна и пятая, она такая маленькая книжка, мне текстовый вариант не очень нравится, в отличие от аудио, потому что аудиокнигу «Автостопом по галактике» очень хорошо наши озвучили.
Угу.
Причем я вот не могу вспомнить, там одна из книг, там, по-моему, с 2 по 4 книгу озвучивал диктор с радио «Маяк», у которого есть своя программа. Блин, вот я не помню, как она называется. Это
модель
программа.
Сборки?
Нет, модель для сборки — это другое. Модель для сборки — это классика.
Ну да,
это...
25 лет недавно было. Это
25?
Передача. Да, 25 лет.
О,
вот, у них сейчас был, да, концерт, вот, собственно, 29 ноября. 4,5 часа. 2 рассказа они читали из сборника Азимова «Я робот». И... В принципе, все почти остальное время это были музыкальные сеты. Очень прикольно, причем прям вот прям хорошая музыка. И я понял, что мне вот все-таки не хватает. Мне очень тяжело аудиокниги слушать, хотя я очень это дело люблю. Я начинаю отвлекаться. То есть я начинаю что-то придумывать, надо перематывать обратно. Вот эта вот вся шняга начинается. Но я очень люблю в любом случае вот и Влада Копа, и модель для сборки. И за счет еще и саундтрек.
Точно.
Да. Вот, Влад Коп, и за счет еще, конечно, саундтрека, потому что правильно подобранная музыка. Я вчера, кстати, переслушал наш предыдущий эпизод, и я понял, что идеальным решением было сделать музыкальную подложку, а не на пустом фоне вести наши диалоги. Потому что, да, это действительно решает, это задает какую-то атмосферу, и периодически, иногда, когда у нас происходит какая-то звуковая пауза, иногда врывается мелодия прям вот четко, вот заполняя фон, так типа.
Слушай,
давай, возможно,
это да, потому я могу тебе, я честно признаюсь, что это реально воспитание модели для сборки. То есть я модель для сборки слушал когда-то еще с диелаповских версий, когда они там были в качестве, я не помню, 64 килобита, как-то выкладывались, там весили по 3 мегабайта, и это была 20 или 30 минутный выпуск, который надо было качать, или даже не через онлайн-плеер, потому что их тогда не было. Ну, был на флеше, да, остался меньше месяца уже, как флеш канет в лету, к сожалению.
Надо, подожди, кстати, флеш ты имеешь в виду?
Adobe Flash?
Adobe Flash, Flash Player?
Да. В конце через декабря месяц? Его перестают поддерживать. Все, в январе Flash перестанет работать, в принципе.
Хера себе.
Поэтому если... Так ты что, во-первых, во-первых, Google Chrome и другие браузеры, когда ты их открываешь, они периодически выскакивало сообщение о том, что в декабре 2020 года прекратится работа Adobe Flash. Adobe Flash Player. И так. Сейчас в интернете проходят прям целые кампании за сохранение культурного наследия интернета, когда флеш-игры и все другое переводят на современные платформы. Так. Ну, потому что Adobe решила, что им это невыгодно. Больше денег можно получить за счет других мобильных технологий, потому что мобильники очень плохо флеш поддерживают, в отличие там от HTML5, если память не изменяет. И поэтому сейчас флеш закрывают. И сейчас в срочном порядке народ оцифровывает, ну как оцифровывает, переводит из флеша в другие форматы мультики. Масяня, Масяня Благокуваев ее всю в YouTube, по-моему, перевел. Да, магазинчик да. Бо, там 6.5, все-все вот эти вот мульты. Там Ленор, маленькая мертвая девочка, да, да там да, Happy да, Tree да. Friends, это все Adobe. Это все, это все флеш. И поэтому сейчас это срочно переводят. И, по-моему, кстати, была какая-то проблема с фантастическими ресурсами. То есть не с играми даже, а вот с чем-то по типу модели для сборки. Потому что модель для сборки сейчас она вся в цифре. Там есть даже приложение для мобильников, кстати.
Они, да, есть приложение для мобильника. Я не знаю, насколько оно как бы, ну, легально, нелегально, кем оно создано. В принципе, неплохое приложение. Можно послушать, правда, там не так много.
Там не так много, да. Они очень плохо обновляют.
Да, они сейчас сидят на этом, господи, на канале. Куда мы еще с тобой выкладываем наши подкасты? У нас получается Яндекс, у нас получается Apple.
Google Podcast.
На S как-то, я все время
подкаст SoundCloud. Pocket.
Вот.
Больше
у них на SoundCloud у них сейчас целый канал. Да, сейчас, секунду. Бляха-муха, бляха-муха. Так, нет, опять. На что такое? Я знаю сейчас. Раз, два, три, три, два, раз. Три, два, раз. Раз, два, три. Так, сейчас. Так. Да. На SoundCloud они выкладывают, собственно, у них целый канал. Пожалуйста, можно подписаться. У них уже там, по-моему, 5 сезонов. И вот сейчас 5-й, по-моему, будет выходить. Как раз посвящен 25-летию программы. Надо попробовать. Мне даже интересно. У меня вообще была, конечно, идея ежемесячно им какой-то донат устроить, потому что программа должна существовать. И в связи с тем, что они ушли со всего радио, они же раньше были и на Маяке, как ты говорил, по-моему, да, и на Радио Энерджи, где я их, собственно, начал слушать в 2000-х годах. Они отовсюду ушли, они ушли полностью в интернет, поэтому существует за счет как бы вот именно донатов и не более. Но в связи с тем, что программа действительно крутая, и они читают очень классные вещи, и иногда они читают полностью произведение, что очень круто, то, мне кажется, надо как-то им помочь будет. Кстати, по поводу аудиокниг, крайне рекомендую найти, и это будет довольно-таки просто, «Пикник на обочине» в исполнении Караченцева. Невероятно, да, невероятная вещь. Жалко, что Караченцев прочитал только «Пикник на обочине». Там многоголосая озвучка. Ну, понятное дело, что все остальные на фоне Караченцева теряются, но я когда после прослушивания аудиокниги в исполнении Караченцева, я начал читать, и я понял, что у меня заново начал звучать Шухарт в голове по-другому. Интонация, понимание текста, а скорость его мыслей и изложения абсолютно поменялись. Поэтому иногда аудиокниги очень важны, чтобы просто переосознать некоторые вещи и, может быть, заново услышать каких-то героев.
Я тебе, кстати, в ответочку очень советую вот Евгений Стаховский с «Радиомаяк», я вспомнил, как его зовут. Ага. Евгений Стаховский, «Объект 22».
Так.
Это как раз проект, в котором он читает большое количество именно фантастической литературы. То есть у него было произведение, проект чтения, по-моему. Но вот «Объект 22» — это история про музыку на трекерах.
Угу.
Трекер — это же история такая по слежению, да? Мы просто
да,
трекер.
Да, да.
Просто слово да. «трекер» вспомнил, замечательно. Давай называть это «трекер». На давай. Трекерах есть, если набрать Евгений Стаховский, там у него как раз есть подборки по «Объекту 22», и там очень классные фантастические произведения, знаешь, от таких мастодонтов сай-фая, да, и другой фантастики, причем невероятно короткие. То есть это 20-30-минутное произведение. У Стаховского несколько своеобразный голос, но его действительно приятно слушать. От него, во-первых, не хочется спать, если ты едешь в машине, что меня порадовало в первую очередь.
Что да, что очень важно.
Да, то в отличие от многих дикторов какой-то фантастической литературы, когда ты их слушаешь, и там начинается, что Джон зашел в комнату и обратил внимание на то, что все стены были красными. И ты едешь так... красными, да, что было красным. Он очень хорошо читает, и там какие-то произведения, знаешь, «Железные» или «Шекли», о которых ты в принципе не слышал, это его короткие рассказы, которые клево. Читаются действительно за 20-30 минут. И в Телеграме существует канал «Литературный дневник», где они выкладывают как раз подборки короткие. «Литературный журнал», вот я перепутал. Где они выкладывают очень классные подборки по книгам на 20 минут, на час, на полтора часа. То есть там подборка книг, которые читаются за один час. И там выкладывается рассказ, вот именно, который ты просто сидишь
это
и читаешь
в Телеграме,
непосредственно
да?
в Телеграме. Правильно? Да, непосредственно в Телеграме ты его читаешь. Литературный журнал там... Какие-то были проблемы у них с работой канала в последнее время. Я даже не знаю, как он сейчас. Но если там надо убить время, там можно посмотреть, почитать его. В течение... Вот, я ехал в поезде, не помню куда. С интернетом были проблемы. Телега, открыть, найти какую-то книгу. По-моему, Рэй Брэдбери, что-то, рассказ на часик. Там, там рассказ на 3,5 часа Рэя Брэдбери. Я говорю, ну, классно как раз. И такой сижу, читаю, вообще все замечательно. То есть, ну, потому что с аудиокнигой, понимаешь, различные платформы и приложения, которые позволяют тебе эту аудиокнигу скачать предварительно, у тебя должен быть доступ для нормального интернета, а все-таки чтение как таковое, да, чтение с бумажного носителя, это вообще святое дело. Но с телефона, который у тебя есть под рукой, мне кажется, что всегда гораздо удобней почему-то читать, смотря какой экран, конечно, и смотря какое приложение. Поэтому, ну, модель для сборки тоже всегда огромный вариант, на мой взгляд. Поэтому 25 лет, что, можно их поздравить. Кноп молодец.
Да, да, они молодцы.
То, что он все это время так тянет.
Да, дорогие друзья, наверное, мы будем на этом сегодня заканчивать. Спасибо, что были с нами, что продолжаете нас слушать. Надеюсь, мы вас развлекли, немножко позанудствовали, немножечко повеселили. Ну, в общем, как обычно, я думаю, что последующие эпизоды мы тоже сделаем какими-то более-менее развлекательными, да, отойдем от проблемы. Все-таки будем помнить, что впереди праздники. Надо радоваться, надо не забывать о том, что жизнь не заканчивается. Вот, даже несмотря на то, что, например, у меня уже перенесены 5 концертов на 2021 год. Это будет самый, наверное, концертный год в моей жизни. И получается, что какая-то такая синдром отложенной жизни возник у всех по всему миру. Поэтому в любом случае не будем грустить. Вот, мы остаемся с вами. С большим удовольствием. Всегда рады вашим комментариям, идеям, пожеланиям, лайкам.
Да, дорогие друзья, еще раз спасибо вам огромное, что вы слушаете. Мы постараемся в следующий раз по вашим предложениям обсуждать какие-то еще темы. Может быть, есть что-то интересное, связанное с медициной или еще с чем-то, что вы хотите услышать из наших уст. Еще раз повторимся, что все музыкальные фрагменты, которые мы используем на абсолютно свободных правах, которые нам либо подарили, мы их специально купили, поэтому не надо нас ни за какие места брать и прижучивать, что мы воруем музыку. Мы ее не воруем, а используем честным путем. Спасибо вам огромное, что вы с нами, спасибо, что вы нас слушаете. Можете делиться фотографиями своих украшенных квартир, если вдруг вы как-то хотите похвастаться тем, как вы их украсили. Мы всегда будем рады этому зрелищу. Спасибо вам еще раз огромное и до скорой встречи. Пока-пока.
Пока.